Книга вторая. Друзья. Глава восьмая. Город чародеев. Друзья покинули скалистые холмы около полудня и были безмерно рады этому. Им пришлось хорошенько попотеть, пока они не поймали своих лошадей, которые разбежались по холмам во время схватки с небесным конем. Особенно пострадал пони Реджеса. Он был так напуган, что ехать на нем дальше было невозможно. Да и Хафлинг был не в состоянии самостоятельно держаться в седле. На том, что им обязательно надо отловить лошадей, настоял Дзирт. Он напомнил друзьям о данном фермеру обещании, и поскольку кони достались им даром, никто не возражал эльфу. Сейчас Реджис сидел в седле перед Вульфгаром. Они скакали первыми, и пони Хафлинга был привязан позади лошади его могучего друга. Дзирт и Бреннер ехали следом, то и дело останавливаясь и внимательно прислушиваясь, нет ли погони. Вульфгар своими большими ладонями надежно поддерживал Реджиса, который почти сразу же, как только оказался в седле, погрузился в глубокий, столь необходимый ему сейчас сон. «Старайся ехать так, чтобы солнце оставалось за спиной», — сказал Дзирт Вульфгару. Варвар кивнул в знак согласия и пришпорил коня.
«Апузан неплохо устроился», — усмехнулся Бреннер. «Более безопасного места, пожалуй, во всем надземье не сыщешь».
Дзирт улыбнулся. «Да, а Вульфгар молодец».
«Это точно», — согласился дворф. «И чем дальше, тем чаще я задумываюсь, стоит ли называть его малышом. Видел бы ты, что он устроил в кортике. Команда пиратской шхуны, не сходившая на берег целый год и один день, и та вряд ли смогла бы сравниться с ним».
«Когда мы выехали из долины, я волновался, готов ли он к встрече с этим огромным новым для него миром», — сказал Дзирт. «Но сейчас я уже начинаю опасаться за мир. Возможно, он еще не готов встретиться с Вульфгаром. Тебе есть чем гордиться, дворф».
«Но и ты вложил в него не меньше, чем я», — сказал Бреннер. «А мне он как сын. Порой кажется, что я знаю его с самого рождения. Слушай, когда он бился с этим крылатым чудовищем, я не заметил в нем и тени страха. В жизни не видывал такой отваги. Уж можешь мне поверить, он с нетерпением ждал. Он всей душой надеялся на возвращение колдовского зверя, чтобы встретить его хорошим ударом».
Дзирт был рад внезапной откровенности дворфа. Ему уже несколько раз приходилось видеть своего друга в такие моменты. Обычно это случалось, когда Бреннер, сидя на своем холме в долине ледяного ветра, погружался в мечты и воспоминания о Мифрилхалле.
«Я горжусь им», — продолжал дворф. «Иногда мне уже хочется кое о чем посоветоваться с ним. Решения, которые он принимает, постепенно становятся все более взвешенными».
Дзирт не мог не согласиться с этим. Он уже давно пришел к таким выводам, еще когда Вульфгар сумел объединить жителей 10 городов и варваров в борьбе против суровой зимы. Но эльф по-прежнему опасался, как бы молодой воин не встрял в историю вроде той, что случилось в портовой таверне в Лускане. Дзирту было отлично известно, что порой весьма достойные люди при первых же стычках с темными силами больших городов дорого платили за свою гордыню. Здесь самолюбие Вульфгара и законы чести, которыми он привык следовать, могли бы сослужить ему плохую службу. Но Дзирт нисколько не сомневался, что для путешествия по лесной дороге в незнакомом, полном опасности мире лучшего спутника им не найти. День и ночь прошли без приключений. и утром они выехали на широкую дорогу, связывавшую бездну Вод и Мирабар. Именно эта дорога вела в широкую скамью. Как и предполагал Дзирт, никаких указателей на дороге не было. Но поскольку, следуя его плану, они все время двигались на восток, было очевидно, что широкая скамья находится южнее. Реджис чувствовал себя уже вполне сносно и с нетерпением ожидал, когда же они, наконец, приедут в гости к Гарпилам. Он, единственный из четверки, уже бывал в городе добрых чародеев и очень хотел вновь оказаться в их удивительном, зачастую непредсказуемом мире. Впрочем, восторженные рассказы Реджиса о колдовстве Гарпилов еще больше усиливали смятение Вульфгара. Его недоверие к темному колдовскому искусству имело глубокие корни, поскольку варвары считали чародеев жалкими трусами и злобными мошенниками.
«Сколько мы будем сидеть в этом городе?» — спросил варвар у Дзирта и Бреннера, которые после того, как они покинули скалистые холмы, ехали рядом с ним.
«До тех пор, пока не получим ответы на некоторые вопросы», — сурово сказал Бреннер. «Или пока не решим, куда ехать дальше».
И Вульфгару пришлось удовлетвориться этим неопределенным ответом. Вскоре по обеим сторонам дороги начали появляться фермы, и друзья то и дело ловили любопытные взгляды селян, которые, облокотившись на свои мотыги, подолгу глядели им вслед. Навстречу друзьям выехали 5 всадников, длинные копья, передовой отряд гвардейцев широкой скамьи.
«Приветствую вас, путники!» Вежливо обратился к друзьям один из всадников, судя по всему, командир отряда. «Могу я спросить, что привело вас в наши края?»
«Спросить-то ты можешь!» — ехидно начал Бреннер, но Реджис не дал ему договорить.
«Мы приехали, чтобы встретиться с Гарпилами», — сказал Хафлинг. «У нас нет никаких дел в городе. Мы просто хотим видеть старейшин клана чародеев».
«Добро пожаловать», — ответил всадник. «Холм, на котором стоит дворец Плюща, располагается в нескольких милях отсюда, на подъезде к городу». Внезапно воин узнал темного эльфа. «Если хотите, мы можем проводить вас до дворца чародеев», — сказал он, смущенно закашлявшись и явно пытаясь скрыть свое удивление.
«Спасибо, это лишнее», — ответил за друзей Дзирт. «Уверяю тебя, мы прекрасно доедем и сами. Можешь не сомневаться, у нас и в мыслях нет ничего дурного по отношению к жителям широкой скамьи».
«Рад слышать это», — сказал всадник, освобождая им путь. «Не сворачивайте с дороги», — предупредил он напоследок. «Некоторые наши фермеры ужасно волнуются, когда видят на своих полях непрошенных гостей».
«Ну, я уже говорил вам, что это на редкость милый и гостеприимный народ», — сказал Реджис, когда они отъехали от дозорных. «Они вполне доверяют своим чародеям».
«Милые-то милые, но вместе с тем очень осторожные», — заметил Дзирт, кивая в сторону, маячившего вдали на фоне деревьев силуэта одинокого всадника. «За нами следят».
«По крайней мере, не бросаются на нас с обнаженными мечами», — сказал Бреннер. «А этого не скажешь о тех местах, которые мы уже проехали».
Вскоре они приблизились к холму, на котором располагался дворец Плюща, и увидели на вершине 3 здания. 2 из них представляли собой приземистые бревенчатые дома, обычные фермерские постройки. А вот такого, как третье, друзьям еще не приходилось видеть. Стены этого удивительного строения были неровными, со множеством углов и изгибов, и, казалось, местами состояли из одних только ниш.
Остроконечная, причудливо искривленная крыша была увенчана десятками шпилей, среди которых не было двух одинаковых. Кроме того, загадочное здание было испещрено тысячами окон, от огромных до мельчайших, размером не крупнее наконечника стрелы. Судя по всему, дворец Гарпелов строился без определенного плана. В его очертаниях просматривалась удивительная смесь самых разнообразных стилей, настроений и магических символов. И все-таки в этом хаосе была своеобразная красота, некая неуловимая свобода, начисто отрицавшая порядок. И любой, кто проезжал мимо, не мог не почувствовать, дворец Гарпелов прямо-таки излучал гостеприимство. Вершина холма была окружена изящной кованой оградой. Странно, но ворот у этой ограды не было. Лишь открытый проход, в который беспрепятственно устремлялась дорога, по которой ехали друзья. За оградой на небольшой скамейке, задумчиво созерцая небеса, сидел тучный бородатый человек в ярко-красной мантии. Почувствовав приближение путешественников, он вздрогнул. «Кто вы такие и что вам здесь нужно?» — сердито спросил он. Друзья явно прервали его глубокие и, несомненно, крайне важные раздумья.
«Мы усталые путники», — ответил Реджис. «Приехали, чтобы спросить совета у мудрых Гарпелов».
На колдуна это не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Ну и что?» — буркнул он. Реджис беспомощно обернулся к Дзирту и Бреннеру, но они в ответ лишь пожали плечами, понятия не имея, что делать дальше. Дворф решил было выехать вперед, чтобы более доходчиво объяснить толстяку, что им надо. Как вдруг к ним, задыхаясь, подбежал еще один чародей. Немного пошептавшись толстяком, этот второй с улыбкой повернулся к друзьям. «Приветствую вас!» — сказал он. — Прошу простить беднягу Регвилда. С этими словами он похлопал бородача по плечу. — В последнее время ему ужасно не везет с опытами. Но поймите меня правильно, он искусный маг, и у него обязательно все получится. Просто, по-видимому, ему потребуется чуть больше времени, чем мы предполагали сначала. — Регвилд — опытный чародей! — повторил он, вновь похлопав толстяка по плечу. «И эта его идея — скрестить коня и лягушку — выглядит весьма полезной. Правда, на днях он устроил взрыв и вдребезги разнес целую лабораторию. Но такая уж наука алхимия». Друзья молча и с изумлением слушали. Встречу с чародеями они представляли себе несколько иначе.
«Только представьте себе, как удобно будет пересекать реки!» — вскричал их собеседник. «Но хватит об этом! Позвольте представиться! Мое имя Гаркл. Чем я могу вам помочь?»
«Гаркл Гарпел!» — изумленно пискнул Реджис, и чародей отвесил ему глубокий поклон.
«Я Бреннер из долины Ледяного Ветра!» — объявил Бреннер. — Мои друзья и я преодолели сотни миль и хотели бы посоветоваться с чародеями из широкой скамьи.
Тут дворф понял, что Гаркл явно не слышит его, потому что в этот момент Дзирт откинул капюшон, чтобы проверить, как отнесутся к темному эльфу просвещенные жители широкой скамьи. Дозорный всадник был явно удивлен, однако никакой враждебности не проявил. Сейчас Дзирту хотелось знать, окажутся ли чародеи столь же терпимыми.
«Уму непостижимо!» — пробормотал Гаркл. «Глазам своим не верю!»
Сейчас на Дзирта обратил внимание и Регвилд, и в его взгляде, пожалуй, впервые с момента их встречи, появился неподдельный интерес к гостям. «Ну так что, вы пропустите нас?» — спросил Дзирт. «О да, конечно же, добро пожаловать!» — ответил Гаргл, безуспешно пытаясь скрыть охватившее его волнение. Выехав вперед, Вольфгар направил своего коня к вершине холма. «Постой, не сюда!» — торопливо сказал Гаргл. «Не по дороге, ведь на самом деле здесь вовсе не дорога. Вернее, ну, проехать тут вам не удастся».
«Хватит нас дурачить, чародей!» — гневно воскликнул Вульфгар, останавливая коня и давая выход многолетнему недоверию к тем, кто занимается колдовством. «Ты разрешаешь нам проехать или нет?»
«Уверяю тебя, я и не думал дурачить вас», — пробормотал Гаргл, прикидывая, как ему выпутаться из этой щекотливой ситуации. Но тут в разговор вмешался Регвилд.
«А, так ты один из тех, кто привык не доверять колдовству?» — воскликнул он, вскочив со скамейки и ткнув пальцем в сторону варвара. Вульфгар вопросительно уставился на него. «Это же варвар!» — объяснил Регвилд Гарклу. «Он воспитан бесстрашным воином, но привык ненавидеть все то, что не способен понять». «Ну что ж, воин, доставай-ка из-за пояса свой огромный молот!»
Вульфгар растерянно обернулся к друзьям. Он вовсе не собирался своей подозрительностью нарушить планы Бреннера.
«Ну же!» — продолжал настаивать Регвилд, выходя на середину дороги. «Метни-ка в меня свой молот! Давай, убедись в том, что чародеи тебя дурачат! У тебя есть отличная возможность прямо сейчас расправиться с одним из них! И заметь, я сам предлагаю тебе это!» Сказав так, Регвилд ткнул пальцем в свой подбородок. «Целься точнее, варвар! Прямо сюда!»
«Ах, Регвилд, Регвилд!» — вздохнул Гаргл, укоризненно качая головой. «Прошу тебя, воин, сделай то, чего он хочет. Может быть, хоть это выведет его из того уныния, в котором он пребывает в последние дни». Вульфгар вновь глянул на своих друзей, но они по-прежнему ничем не могли ему помочь. Помог ему сам Регвилд.
«Ах ты, вонючий отродье северного оленя!»
Не успел толстый чародей выговорить ругательство до конца, как лык защитника, бешено вращаясь, устремился ему навстречу. Но Регвилд даже глазом не моргнул. В том месте, где должны были бы находиться ворота, молот силой ударился о нечто невидимое, однако явно твердое, как камень. Загадочная стена зазвенела, словно ритуальный гонг, и по ней во все стороны от места, в которое пришелся удар молота, разбежались волны. Изумленные друзья увидели, как образы стоявших перед ними чародеев на мгновение подернулись легкой рябью. Клык защитника, словно лишившись сил, упал в пыль и не сразу вернулся к Вульфгару. Регвилд торжествующе расхохотался, но Гаргл опять покачал головой. «Как обычно, за счет других!» — с укором сказал он. «Ты не имел права делать это!»
«Урок пойдет ему на пользу!» — ответил Регвилд. «Щелчок по носу, пускай и обидный, еще никогда не наносил вреда по-настоящему доблестному воину».
Реджис, не в силах больше сдерживаться, залился смехом. Он прекрасно знал про невидимую стену. Дзирт и Бреннер быстро пришли в себя и присоединились к нему. А спустя мгновение, поняв, что он одурачил сам себя, расхохотался и Вульфгар. Когда все они, и Гаргл в том числе, отсмеялись, чародей пригласил их проехать к вершине холма. «У третьего дозора вас ждут настоящие ворота, но сначала придется спешиться и расседлать коней». Внезапно у Вульфгара вновь возникли подозрения, и улыбка исчезла с его лица.
«Ну-ка, объясни, в чем дело», — сказал он Гарклу.
«Делай, что тебе говорят», — скомандовал Реджис. «А не то столкнешься с чудесами еще почище тех, что ты только что видел».
Дзирт и Бреннер, нисколько не опасаясь гостеприимного Гаркла Гарпелла, уже соскочили на землю. Вульфгар, беспомощно взмахнув руками, спешился, снял седло и последовал за ними, ведя под уздцы своего коня и пони Реджиса.